кризис, кто-то называет его финансовым, кто-то экономическим, так или иначе затронул большинство стран мира. С чем это связано? Почему в благополучных странах общество настроено пессимистично, а там, где экономика плавится, царит оптимизм? Почему он зародился в Америке, но повлиял на страны с американской экономикой, не связанные, более того, живущие вообще за счет продажи сырья? Какое влияние он окажет на ход истории и развитие процессов глобализации? Как он скажется на отношении людей к власти и на нашем представлении о роли лидера? Сегодня мы начинаем цикл бесед на общую тему «Кризис и общество». В дискуссии участвуют болгарский социолог, руководитель отделения Института Гэллопа в Болгарии Андрей Райчев и директор фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко.
Кризис, с моей точки зрения, это переход в совершенно другое устройство мира. Наш сегодняшний собеседник Андрей Райчев, он уже говорил о том, что кризис делает историю видимой. Есть другая формула. Один из журналистов сказал, что у истории закончились выходные дни. И нас, безусловно, очень интересует то, что такое кризис, что скрывается вот за этим многоцветием мнений, позиций, оценок, индексов и так далее. Мне представляется, что сегодняшнее обществознание в целом не может дать внятного, членораздельного ответа на этот вопрос, потому что экономика, экономическая наука – сегодня вообще не в состоянии ответить на главный вопрос. Вот крюк, на котором держится сегодняшняя экономика, это цена барреля нефти. Вот вчера это было $150, сегодня $30. Никто не может объяснить, в чем дело, что произошло. Народу на земле столько же, денег столько же, а почему вдруг в 5 раз все подешевело? То, что происходит с общественным сознанием, это вообще напоминает ситуацию со стрелкой компаса в условиях магнитной аномалии, потому что вот последний опрос Gallup International показывает, что наиболее пессимистические настроения в отношении собственного будущего, например, в ответах на вопрос «Ожидаете ли вы потери работы в ближайшее время?», вдруг неожиданно лидером пессимизма оказалась абсолютно благополучная Чехия. То есть, казалось бы, почему так? Мы говорим о том, что кризис пришел из Соединенных Штатов Америки, из Северной Америки, но по тому же самому опросу Gallup International Америка сегодня излучает оптимизм. В ней наибольшее количество ответов людей, уверенных в том, что они не потеряют работу. Мне кажется, что нужна совершенно новая объяснительная картина мира, и мне было бы очень интересно послушать Андрея Райчева.
Прежде чем говорить о новых вещах, как они есть, обязательно надо увидеть, что вот этот компас, который вы говорите, в Австрии оптимизм, в Чехии пессимизм, в Америке вдруг оптимизм, это все имеет очень серьезный общий знаменатель. Никакой разницы в реакции народов нет, потому что это выражение одного и того же. Это непонятность случающаяся. Понятно, что ты заболел, но отсутствует понимание, почему и чем. Это уникальная ситуация. И она уникальна не только потому, что редко бывает, а потому что мы живем в мире безальтернативном. Доминирует данная тенденция, допустим, капитализм. Есть, однако, коммунизм как альтернатива. Как только капитализм заболеет, альтернатива начинает вырастать. И лечить капитализм начинают коммунизмом, то есть начинают вводить социальные там, то, что происходило после Второй мировой войны. Коммунизм, однако, умер. И мы находимся не просто в непонятном кризисе, а в безальтернативной жизни, которая явно не складывается, не получается. Отсюда следует нечто очень опасное. До того, как мы станем обсуждать, что в сущности происходит, появится ответ, что происходит. Причем ответ, который будет не научным ответом, а ответом людей.
Андрей, у вас есть какие-то очертания того ответа, который выкристаллизовывается вот из этого хаоса? Потому что у меня такое ощущение, что сегодняшнее экспертное сообщество дает ответ в духе Средневековья, когда все болезни лечились пиявками.
Они не знают, что лечить, и лечат вот так, вслепую. Но самое главное, что опасно в ситуации, это не просто сам кризис, потому что это цикл, капиталистический цикл, который так или иначе отойдет в прошлое лет через 5, может быть, 3, дай Боже, через год. Это не важно. Самое главное, что мы получим ответ на вопрос, кто виноват. Я вас хочу вернуть к двум кризисам в Германии прошлого века. В 23-м году это было ужасно, гиперинфляция, пара ботинок стоила 50 миллиардов марок. Так вот, фашизм не образовался из этого. А в следующем кризисе он образовался в 33-м году. Почему? Кризис 23-го года был тяжелее, но он был понятен. Была война, нас победили, вот кризис. А в 33-м совершенно непонятно, почему мы начинаем жить так плохо. И тогда общество становится голодным к ответу. И подошел человек, который объяснил, почему. Через евреев, через жидомасонство и так далее, как мы знаем. Так вот, мы находимся накануне, вот эта непонятность имеет в себе потенциал объявить, кто виноват. Вот скоро появится ответ, кто виноват. Откуда произойдет, конечно, и ответ, что делать. Почему? Дело в том, что гиперинфляция, она, конечно, ужасная, она хуже того, что мы наблюдаем. Но она затрагивает всех. Абсолютно всех. Миллионер теряет миллион, обычный человек 1000, бедняк 10. Но все теряют. А тут некоторые теряют. И вот эти некоторые, которые не теряют, становятся совершенно естественными носителями вины. Понятной вины. В этом смысле я говорю, что не так важно даже, Игорь, установить, что в сущности происходит. Мы ведем битву за истолкование кризиса. И это решающая битва. Что будет, зависит не от того, что есть, а как мы это истолкуем. Это очень странно пахнет, как говорили в старину, субъективным идеализмом, но это факт.
Кто победит в этой битве истолкования, в этой битве смыслов? Вот есть какие-то прогнозы?
Пока что мы видим, значит, сумасшедшую рыбу, как говорили Стругацкие в свое время. Значит, мы видим, например, Брауна, который сидит в Англии, чей рейтинг пока что растет. Люди так боятся кризиса, что вместо того, чтобы, конечно, сразу прогнать лейбористов и привести консерваторов, то есть успокоиться, вместо этого они все еще надеются на эту власть. В этом смысле не началась еще битва за истолкование, потому что кризис не зашел достаточно глубоко. Он пугает, но он еще невидим. Помните, как Рейган говорил в свое время, что такое рецессия, что такое депрессия, что такое рост? Он боролся с Картером на президентских выборах и говорил так: рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия – это когда ты теряешь работу. А вот рост – это когда Джимми Картер теряет работу. Он шутил так. Так вот, мы пока что сосед потерял работу. И это еще не достаточно глубина, чтобы появился голод истолкований. Но он появится. Это могут быть евреи, в моей стране это могут быть турки, это может быть Россия каким-то боком, это может быть ислам. Гадать трудно. Во всех случаях смерть коммунизма парадоксальным образом сказывается на ситуации.
Андрей, вот вы сказали, что общество становится голодным к ответу. Но давайте вернемся к началу нашей дискуссии сегодня. И мне кажется, что общество становится голодным к ответу по-разному. Степень голода по-разному. Или голод по-разному проявляется. Потому что в одних случаях все равно мы видим общественные ожидания, а в других случаях мы видим общественное порицание и общественное недоверие к власти. Почему настолько разное отношения в разных странах?
Потому что в последние 15 лет, может быть, и 10, наверное, если про Россию говорить или про мою страну, потому что все можно было купить за деньги. Я не говорю в смысле коррупции, а в смысле любой вопрос можно было решить деньгами. Мы перестали жить в мире, где есть вещи, которые нельзя решить деньгами, и надо принимать тяжелые, страшные решения и платить очень большую цену, не денежную. Так вот, это время прошло. А часть общества все еще нажимает вот на эту кнопку. Дайте, заплатите, сделайте меня красиво. Есть такое прекрасное выражение по-русски. Сделать красиво нельзя. Общество должно серьезно о себе поговорить, очень серьезно найти свою альтернативу. То, что Игорь сказал вначале, что вот как-то вот сейчас мы через кризис подойдем к истории. А по-моему, мы должны ее выдумать. Проблема не в том, чтобы какие-то факты найти, какую-то истину про то, что происходит. Дело в том, что люди не могут жить без сна, без мечты. Сны – самая главная человеческая реальность, особенно в кризисе. Ваш вопрос означает, что почему разным людям разное снится? Ответ прост. Все еще некоторые думают, что можно по-старому, а некоторые уже знают, что нельзя.
Вы знаете, то, что вы сказали, удивительно похоже на то, что сказал в своей инаугурационной речи новый президент США Барак Обама во вторник. Игорь, у вас был комментарий.
Вы знаете, у меня прямо противоположное видение. Мне кажется, кризис разорвал вот эту внешнюю оболочку мира, весь этот мыльный пузырь денег, кредитов, финансов, нефти, вот все это, и показал пустоту этого мира. Вот, и в этот разрыв выглянуло истинное, фундаментальное устройство мира, в основе которого в конечном счете лежит такая не очень понятная и не очень предсказуемая вещь, как доверие. Выяснилось, что доверие – это сегодня, возможно, самая сложно устроенная категория. Парадоксальная категория, потому что вот люди в России, например, сегодня доверяют Путину. Путин говорит, кризис в Америке, в России кризиса нет, люди слушают, аплодируют и тут же бегут в обменный пункт и покупают доллар. То есть, по сути дела, получается так. Вот у нас был экономический человек Адама Смита, потом через несколько промежуточных ступеней мы пришли к пониманию того, что у нас телевизионный человек, человек из телевизора, да? То есть, общество телепузиков. И вот одна часть человека, абсолютно независимая, в одном и том же человеке. Телепузик аплодирует Путину, говорит, да, хорошо, в Америке кризис, у нас кризиса нет. А другая часть человека в это же самое время того же самого человека бежит в обменный пункт и покупает доллар. Реально, мне кажется, то, что сейчас будет происходить, это какое-то появление еще одного человека. Мне кажется, эра общества телепузиков заканчивается. И в этом смысле вот какое-то объединение, создание интегрального человека, который все-таки ведет себя адекватно ситуациям, это какой-то выход из кризиса. Каким будет этот человек, я, конечно, сказать не могу.
Игорь, вы слишком хорошо думаете о людях. Ничего такого огромного и большого не произойдет. Если говорить о самом кризисе, он просто как орех. Кризис состоит в том, что экономика глобальна, а политика локальна. То есть политика всегда должна рамкировать экономику и коррегировать ее. Нет глобальной власти, есть локальная власть. Есть локальные власти и глобальная экономика. Из этого следует, конечно, кризис. И это все кончится, конечно же, если мы говорим, чем это кончится мировым правительством в некотором смысле. То есть не то, что все китайцы, американцы и русские сделают что-то, что будут любить вместе, но они устроят какой-то тип регулятива, который будет регулировать глобальные потоки денег.
Позвольте мне вмешаться в вашу дискуссию и вернуться к тому, что все-таки нынешняя наша беседа – это начало серии, в которой мы будем исследовать влияние кризиса на различные страны. И я предлагаю такой несколько гипотетический вопрос. Уровень доверия в разных странах различный, уровень оптимизма в разных странах различный. Какой стране с какими характеристиками будет легче пережить этот кризис?
Дело в том, что доверие – это абсолютно парадоксальная штука. Поэтому я бы ответил на этот вопрос таким образом. Существует два варианта. Первый вариант – это патерналистский, когда доверие стекает сверху от власти. Второй вариант – это современный вариант свободного общества, когда доверие вырастает снизу. Я здесь больше пессимист, чем Андрей. Я думаю, что никакого мирового правительства не будет, что мир будет все-таки разный, очень разный. И я думаю, что существуют разные сценарии выхода из кризиса для разных стран. В одном случае это авторитарный вариант, и он будет, когда доверие спускается сверху от власти. А второй вариант – это свободный вариант, вариант свободного рынка и демократии, когда доверие вырастает снизу. И в этом случае, и в другом случае будет выход из кризиса. Но мне кажется, что вот эти разные сценарии только углубят противоречия в мире.
Спасибо. В дискуссии участвовали болгарский социолог и руководитель отделения Института Гэллопа в Болгарии Андрей Райчев и директор фонда общественной экспертизы Игорь Яковенко. Продолжим на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.